Спасибо большое, Боб, спасибо большое, Мариана. Мы очень надеемся, что наша церковь будет тем местом, где будут стираться границы. Границы духовного поиска, когда человек из человека ищущего будет превращаться в человека нашедшего, человека, который не просто стучится в двери рая, но знает, что рай принадлежит ему. Именно поэтому мы и хотим, чтобы здесь во время богослужения у нас звучали в том числе песни, которые не считаются, не являются христианскими песнями, но которые отражают духовный поиск людей, так часто заглядывающих в том числе и в собор, заглядывающих, потому что они хотят найти умиротворение, потому что они хотят найти ответы на вопросы, которые их беспокоят. И если вы сегодня пришли в первый раз в нашу церковь, если вы в первый раз сегодня в нашем соборе, мы очень рады, что вы к нам присоединились, мы очень рады, что вы здесь сегодня. И мы верим в то, что Господь коснется сердца каждого человека, который сегодня здесь. Одна из граней, которую мы надеемся стереть сегодня, это грань между работой и служением. Потому что мы привыкли думать о том, что работа – это то, что происходит у меня в течение там, 5 дней. Если вы работаете в большой четверке, в аудиторских компаниях, то, что у меня происходит в течение 7 дней, и во внеурочное время тоже. Мы надеемся, что вот эта вот грань между тем, что происходит на работе, и тем, что происходит в церкви, будет стираться. И мы увидим сегодня о том, что Божья воля, она является не только между строк работы, она является прежде всего между строк служения, между строк того, как мы относимся к нашей работе, того, как мы относимся к тому, что мы делаем в течение недели. Не так давно мы праздновали день рождения Владимира Маяковского, 120 лет, круглая дата. Помните его стихотворение «Кем быть»? Меня это стихотворение всегда повергало в такой легкий трепет, ужас. Мне кажется, что я первый раз прочитал это стихотворение, когда я учился в 4 классе, и оно оставило гораздо больше вопросов, чем ответов. «У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься?» Вопрос, который беспокоит нас, сначала он терзает нас перед поступлением в институт, да, то есть когда вот заканчивается школа, и ты понимаешь, что тебе нужно поступать в институт. Мальчикам раньше было хорошо, поступали в те институты, которые давали отсрочку от армии, которые предоставляли военную кафедру, ну как-то было просто, так более, по крайней мере, проще определить. Но он терзает нас, когда мы поступаем в институт. Чем мне заниматься дальше? На кого мне пойти учиться? И только потом, когда мы заканчиваем институт, мы вдруг понимаем, что мы вряд ли будем работать по специальности. Что институт – это одно, а жизнь – это совсем другое. И потом вспоминаешь то, как ты терзался, когда ты поступал в институт, и думаешь, а чего я так переживал? Ведь все равно по специальности работать я не собираюсь. Ну, много людей не собираются работать по специальности и понимают, что институт вообще нужен был для чего-то совсем другого. А потом наступает момент, когда мы вновь сталкиваемся с этой проблемой. Когда мы упираемся в потолок карьерного роста на нашей первой работе и не представляем, а что делать дальше, куда идти, кем мне стать, кем быть. Вот в этом стихотворении Владимира Маяковского, с которого мы начали, он перебирает огромное количество работ, и каждый раз он находит какую-то новую профессию, которая лучше, чем предыдущая профессия, только что описанная им. Он описывает работу машиниста, а потом говорит, что машинистам хорошо, а летчикам лучше. И дальше расписывает о том, как хорошо быть летчиком, а потом говорит, летчикам хорошо, а капитанам лучше. И расписывает, как хорошо быть моряком, как хорошо быть капитаном. То есть постоянно перебирает одну профессию за другой. И сводится все к тому, что книгу переворошив, намотай себе на ус. Все работы хороши, выбирай на вкус. И ты в конце этого стихотворения смотришь и говоришь, подожди, стихотворение называется «Кем быть?» Где ответ? Кем быть? Какая работа самая хорошая? Кем быть? И мне кажется, что очень часто с таким же вопросом мы приходим и к Богу. Кем быть? Вот один миф, от которого, я надеюсь, мы избавляемся на протяжении всей серии, это миф о том, что у Бога очень-очень узкий план для нашей жизни. И шаг вправо, шаг влево, и все, мы испортили Божий план. И оказавшись перед вратами, перед жемчужными вратами, оказавшись перед Творцом, мы вдруг услышим от Него, ты знаешь, я создал тебя для того, чтобы ты был лучшим дворником на свете. А ты пошел в нефтянку, отучился в институте нефти и газа, пошел работать по специальности, стал топ-менеджером в крупной нефтяной компании, заработал кучу денег. Я так в тебе разочарован, сынок. Ты же должен был быть дворником. Я надеюсь, что мы как раз увидим видим на протяжении всей серии о том, что Божья воля, она не вот такой узкий план, где шаг вправо, шаг влево, и все, мы испортили себе жизнь. Что Божья воля гораздо шире. И говоря о Божьей воле, говоря о работе, нам кажется почему-то, вот в какой-то момент люди приходят к Богу, да, я слышу это постоянно, люди приходят к Богу, и в какой-то момент у них наступает озарение, они принимают решение, что все, я верующий, и теперь я должен оставить свою работу для того, чтобы перейти в служение. И ты смотришь на человека и думаешь, пожалуйста, ради всего святого, не делай этого. Потому что ты и себе жизнь испортишь, и всем, кому ты будешь служить, ты жизнь испортишь. Бог призвал тебя для совсем другого. Как раз вот в книге Есфирь мы видим, что в этой книге нет духовенства как такового. Все персонажи – это люди мирские. Здесь нет пророков, здесь нет священников, здесь нет духовенства. Все персонажи в этой книге – это обычные люди, которые оказываются в необычных обстоятельствах. Но на примере их жизни мы видим, что Господь не всех призывает из служения сделать работу. Не всех. Но абсолютно каждый из нас должен из работы сделать служение. Именно это и означает, что Божья воля видна между строк служения. Не каждый из нас призван из своего служения сделать свою работу. Но каждый из нас призван из своей работы сделать как раз служение. Божья воля раскрывается между строк именно служения. Давайте в почтение Господа и снова его встанем. И прочитаем сейчас 8 главу, начиная с 7 стиха. Царь Артаксеркс сказал царице Исфири и иудею Мардохею: «Что же, все достояние Амана я передал Исфири, а его самого повесил на столбе за то, что он хотел расправиться с иудеями. Теперь вы от имени царя напишите об иудеях указ, какой сочтете нужным, и запечатайте его царским перстнем. Указ, написанный от имени царя и запечатанный царским перстнем, не приложен». И тогда, в третьем месяце, то есть в месяце Сиван, 23-го числа, вызвали царских писцов, и был составлен новый указ, в точности, как распорядился Мардохей. Послание всем иудеям, а также сатрапам, наместникам и правителям всех 127 областей, от Индии до Куша, в каждую область местными письменами, каждому народу на его языке, и иудеям их письменами и на их языке. Этот указ, составленный от имени царя Артаксеркса и запечатанный перстнем царя, был разослан с конными гонцами на лучших скакунах из царских конюшен. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам увидеть, каким образом наша работа, наша профессиональная деятельность может быть нашим служением, как мы можем поклоняться Тебе, каким должно быть наше отношение. Помоги нам увидеть, Господь, волю Твою. Не столько в том, как мы реализуем наши дары на нашей работе, но в том, как мы относимся к нашей работе, как мы служим Тебе, как мы прославляем имя Твое в нашей профессиональной деятельности. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении вот этих вот 5 недель мы говорим с вами о том, что Божья воля, она видна между строк трудностей, она видна между строк преображения сердца. Как раз мы первый раз начали говорить об этом. В прошлый раз мы говорили о том, что Божья воля видна между строк доверия, между строк того, как мы доверяем свою жизнь Творцу. И это доверие, оно проявляется в словах, делах, в смирении, в расчете, в том, на кого мы рассчитываем в конечном итоге. Сегодня мы будем говорить о том, что Божья воля видна между строк служения, а в следующий раз о том, что Божья воля видна между строк общины. И закончим вообще достаточно странной темой о том, что Божья воля видна между строк праздников. Что же мы имеем в виду, когда мы говорим о том, что Божья воля видна между строк служения? Вот эта вот идея того, что не все призваны сделать из своего служения свою работу, но все призваны из своей работы сделать свое служение. Потому что мы постоянно имеем дело с мифом о том, что действительно духовная Божья воля заключается в том, чтобы я стал миссионером, пастором, служителем, кем угодно. Вот профессиональная деятельность должна быть именно служением. В этом заключается духовная воля Бога. Это миф. Совсем не так. Совсем не так. Наоборот, Бог хочет, чтобы любая наша работа, что бы мы ни делали, чтобы все это было служением Ему. Мы видим это в том, что Бог хочет от нас целостности нашей жизни. Бог дарит нам многообразие навыков. И Бог хочет, чтобы мы обращали внимание на наше смиренное отношение, на то, как мы относимся к нашей работе. Наша работа должна быть нашим служением Господу. Это наше поклонение Ему. Поэтому мы должны обращать внимание на целостность жизни, на многообразие навыков и последнее, на смиренные отношения. Если мы смотрим на жизнь Эсфири и Мардохея, мы видим, что профессиональная деятельность Мардохея неотделима от его веры, а вера неотделима от его социальной жизни. Это целостная жизнь, это жизнь, где все переплетено, где все взаимосвязано. Мы действительно на примере Мардохея видим целостную жизнь, одно единое целое. Второе, мы видим многообразие навыков. Мардохей постепенно проявляет верность, шаг за шагом проявляет верность. И шаг за шагом Господь дает ему все больше и больше возможностей. Это становится фундаментом его успешной карьеры визиря. И, наконец, говоря про смирение, Мардохей ведет себя не как визирь. Мардохей ведет себя как слуга своего народа, как тот, кто действительно служит людям. Служит иудеям. Это мы увидим в самом конце книги. Одна жизнь. Мы живем с вами одной жизнью. Иногда создается впечатление, что жизнь наша разделена на части. Но на самом деле это одна жизнь. Давайте просто вот на примере стульев. Да, это три стула, на которых мы сидим в течение недели. Это наша профессиональная карьера. Вот первый стул – это наша профессиональная карьера. Это то, чем мы зарабатываем себе на жизнь. Это тот стул, на котором мы сидим, если вам повезло, то с 9 до 7, если вам не повезло, то с 7 до 11. Профессиональная карьера – это то, чем мы зарабатываем себе на жизнь. Теперь, если у вас все хорошо с профессиональной карьерой, но вы сидите там с 7 до 11, да, вам нужно как-то расслабиться, вам нужно как-то снять стресс. Социальная жизнь. Социальная жизнь – это наши друзья, это наше времяпровождение, это свободное время. Это все то, на что мы тратим деньги, которые мы заработали здесь. Здесь мы деньги зарабатываем, здесь мы деньги тратим на нашу социальную жизнь, на наших друзей, развлечения, квартиры, машины, дачи, все остальное. Социальная жизнь. Если у вас все хорошо с профессиональной жизнью, но все плохо с социальной жизнью, скорее всего, вы компьютерщик. Ну, скорее всего, знаете, да, есть люди, которые, они большие профессионалы своего дела, но с социальной жизнью как-то у них все не ладится. Но есть еще одна жизнь. Есть воскресенье. Ну, или большие праздники. Рождество, Пасха, два раза в год регулярное посещение церкви. Ну, потому что два раза в год это тоже регулярное посещение церкви. Духовная жизнь. И зачастую мы духовную жизнь относим как можно дальше от нашей профессиональной и нашей социальной жизни. Ну, потому что это наши друзья, это наша работа, а это... Это отдельное, это сокровенное, это тайное, это мои отношения с Богом. Это то, чего я, по сути, никому не показываю. Это то, что происходит только в воскресенье. А Бог же хочет, чтобы наша духовная жизнь была неотъемлемой частью всей остальной жизни. Потому что социальная жизнь неотделима от профессиональной, а профессиональная жизнь неотделима от духовной. И самое главное, духовная жизнь, вот этот вот последний третий стул, духовная жизнь определяет нашу социальную жизнь и нашу профессиональную деятельность. Именно духовная. Каким образом это происходит? Давайте посмотрим сначала на три жизни Мардохея. Профессиональная жизнь Мардохея. Мардохей сидел у врат царского дворца. Возможно, это означает, что Мардохей относился к поставщикам царского дворца, к тем людям, которые отвечали за поставку продуктов, продовольствия, каких-то других предметов. Это был его бизнес, это была его профессиональная деятельность. Может быть, он работал во дворце. В любом случае, врата царского дворца – это место престижа. Не каждый человек может сидеть у врат царского дворца. Это место, которое говорит о том, что Мардохей в жизни уже состоялся, как бизнесмен средней руки, но тем не менее состоялся. Это его профессиональная деятельность. Вторая – социальная жизнь Мардохея. Кроме того, положение у врат говорит еще и о социальном круге общения Мардохея. То есть вот эта же фраза, то, что он сидел у врат, это то, где он общался с людьми. Это то, где он пересекался со своими партнерами по бизнесу. Это не только его профессиональная деятельность, это еще и социальная жизнь. Это, если хотите, его частный загородный клуб, в который он вхож. Его профессиональная, его социальная. Духовная жизнь Мардохея. Придворные во вратах царского дворца говорили Мардохею: «Что же ты пренебрегаешь повелением царя?» А он говорил им, что он иудей. Это его профессиональная деятельность. Это его круг общения. Но в этой профессиональной деятельности и в этом круге общения Мардохей не скрывает того, кто он есть. Это одна жизнь. Вот эта вот простая фраза «у врат царского дворца» говорит нам о том, что это одна жизнь. Целостная, неотделимая. Это его работа, это его друзья. Но здесь же он говорит о своей вере. Почему вера определяет нашу все остальные сферы деятельности? Духовная сфера, она не только дает нам стержень морали и нравственности. Это не только стержень нашей этики. Она дает нам мотивацию жить в соответствии с нашими убеждениями. Это не просто исполнение закона, это то, что мотивирует меня исполнять закон. Тертуллиан, обращаясь к императору, как раз и говорил о том, что христиане являются лучшими гражданами, которых только себе можно представить. Почему? Не потому, что они только законопослушны, но потому, что они видят в своем послушании закону прославление своего Бога. Это не только закон, это мотивация. Это не только стержень, это то, что двигает их вперед. Моя вера определяет, насколько я буду верен своим обязательствам, своей семье, своим друзьям. Один мой друг как раз говорил о том, что он уволил одного из своих менеджеров за то, что менеджер постоянно гулял на стороне. И когда менеджер удивился, он говорит: «Ну, у меня, говорит, хорошие же показатели по продажам». Мой друг сказал: «Ты знаешь, я посмотрел на него и сказал: ты не верен своей жене, ты не держишь свое слово, ты не держишь свое обещание. Почему я должен верить тебе? Почему клиенты должны верить тебе? Ты не верен в одном, ты не будешь верен и в другом». Наша духовная сфера определяет, как мы относимся к нашей профессиональной, к нашей социальной. Наконец, последнее, да, я знаю, что мы очень-очень любим, да, разделять эти вещи и говорить, что они никак не связаны. Они связаны. Простой пример. Вы идете домой поздно ночью, поздно вечером. Стемнело. Идете через парк, где не горит свет. И вдруг вы слышите сзади шаги. Оборачиваетесь и видите, что за вами идет 10 крепких таких ребят. Для вас очень важно знать, идут ребята сейчас с группой по изучению Библии или просто ребята вышли погулять? Потому что, ну, кардинально меняется ваша реакция на то, что вы видите, если вы знаете, откуда идут эти ребята. Духовная сфера влияет на профессиональную и на социальную. И не только влияет, духовная сфера должна определять нашу профессиональную и нашу социальную сферу. Именно на примере Мардохея мы это и видим. Мы видим, что его решение не скрывать свою веру влияет на социальную сферу, влияет на профессиональную сферу и в конечном итоге приводит его к тому успеху, который мы видим в конце книги. Одна жизнь и одно служение. Поскольку все эти сферы взаимосвязаны, то, принимая решение относительно моей карьеры, я принимаю решение не только относительно моей карьеры, я принимаю решение и относительно моего служения, относительно того, что я буду делать. Давайте начнем с того, что да, в церквях часто можно услышать, что деньги не важны. Деньги важны. Деньги важны. Сколько мы зарабатываем, очень-очень важно. Потому что сколько мы зарабатываем, дает нам возможность заботиться о наших семьях, заботиться о наших родных, о наших близких. Деньги важны. Просто деньги не решают всего. У меня есть друг, который ненавидит свою работу. Но при этом он очень-очень хорошо зарабатывает на этой работе. И он меня однажды удивил, когда он рассказывал про свою работу, и он говорит: «Ты знаешь, я ненавижу свою работу, я ненавижу то, что я делаю. Я терпеть не могу то, что я делаю. Я жду не дождусь, когда я выйду на пенсию. Но моя работа дает мне зарабатывать большие деньги, которые я могу потом тратить на служение. И мое сердце лежит в служении, поэтому я обожаю то, что я могу зарабатывать и тратить деньги на служение». Деньги важны. Но с другой стороны, естественно, деньги не решают всего. Другой мой товарищ рассказывал о том, как его активно приглашали на работу в один банк, вплоть до того, что ему показали журнал Forbes, сказали, что вот ты будешь зарабатывать, и дальше там 20 самых высокооплачиваемых менеджеров в России говорят, что ну вот твое положение будет приблизительно вот здесь. И показали ему в этом списке. А он знал, что атмосфера в этом конкретном банке и работа в этом конкретном банке, ну, не самая хорошая, не самая располагающая. Одна из вещей, которую делает владелец этого банка, он каждый год для своих самых отличившихся сотрудников устраивает, ну, самых производительных сотрудников устраивает такой круиз, на который приглашает очень-очень-очень красивых моделей. Естественно, что подобная работа не способствует твоим ценностям. И мой друг посмотрел на это и говорит: ребята, извините, нет, я не буду здесь работать. И человек, который предлагал ему эту работу, он смотрит на него просто и говорит: ты выжил из ума, я тебе показываю список, в котором ты будешь. Вот ты будешь здесь, в топ-20 самых высокооплачиваемых людей в России. Он говорит: нет, спасибо. Деньги важны. Просто деньги не решают всего, есть гораздо более важные вещи. Место жительства важно, то, где мы живем, важно. И когда мы выбираем наше место жительства, думаем ли мы о том, что я хочу служить в том числе и квартирой, которая у меня есть, домом, который дает мне Господь? Или мы просто ищем жилье для себя, не задумываясь о том, как это повлияет на мое участие в церкви, как это повлияет на мою жизнь церковное общение, как это повлияет вообще на мою возможность служить. Но с другой стороны, место не решает всего. Время, которое я уделяю работе, важно. Сколько времени я провожу на работе, важно. Многие из моих друзей, как раз принимая решение о том, чтобы перейти на работу, вот для них ключевым фактором это было то, что они не будут сидеть в офисе просто с утра до ночи, с утра до ночи. Что у них будет время для того, чтобы служить. Поскольку у нас одна жизнь, поскольку это целостная жизнь, мы все пропускаем через призму того, как это будет использовано для служения. Каким образом? Что если мы будем задумываться об этом? Что если мы будем учитывать наше служение прежде всего? Что если мы будем думать об этом? А не только о деньгах, не только о времени, не только о том, что это может позволить мне купить. Вторая вещь. Богу не все равно, где мы работаем. Мы говорили об этом, и вы можете зайти на сайт biblechurch.ru, посмотреть, вся серия целиком там, в том числе первые 5 проповедей. Мы говорили о наших талантах, о том, что личная воля Творца касается того, что Господь хочет увидеть именно в нашей жизни, нашей конкретной жизни. И Бог открывает свою личную волю для нас при помощи 3 вещей. Своим словом Он ограждает нас. Он уберегает нас от ошибок. Второе, дарами и талантами, которыми Он благословляет нас, Он направляет нас. Он показывает нам, где мы будем наиболее эффективны. И третье, возможностями, которые Он дарит, Он развивает нас. Он постепенно, шаг за шагом, дает нам возможности для того, чтобы мы могли прославлять Его все больше и больше. Есфирь проявляет верность, и это позволяет ей увидеть, как Господь превращает трудности в ее жизни, испытания, искушения. Возможности. Просто потому, что Есфирь верна. Верна Господу во всем. Бог развивает нас трудностями, благоприятными стечениями обстоятельств, когда мы проявляем верность. Он дает нам возможность выйти на новый уровень. И то, что мы делаем сейчас, определяет то, что мы будем делать завтра. Если вы пришли сегодня в первый раз, если вы никогда не читали книгу «Есфирь», постоянно повторяю, прочитайте, очень хорошая книга «Есфирь». И я знаю, что вот, да, разница между теми, кто ходит регулярно, и теми, кто приходит первый раз. Обычно те, кто приходит первый раз, они читают книгу «Есфирь». Те, кто ходит регулярно, они так слушают, говорят: ну да, у нас, мы здесь давно, можно книгу «Есфирь» так не читать. Прочитайте. Очень хорошая книга, очень интересная. Если вы пришли сегодня первый раз, и все, о чем мы говорим вам, служение, все это для вас очень далеко, вот эта мысль, по идее, она касается любого, верующего, неверующего, вне зависимости. То, как мы проявляем верность, то, что мы делаем сейчас, говорит нам о том, сможем ли мы воспользоваться возможностями, когда они предоставятся нам в будущем или нет. Будущее неразрывно связано с нашим настоящим. Без отношения к нашей вере. Элементарная верность в работе. Элементарная верность в развитии определяет то, сможем ли мы воспользоваться возможностями завтра или нет. Но кроме целостности жизни, есть еще одна вещь – навыки. Мы привыкли видеть только одну цель, то есть, ну, зачем учиться в школе? Для того, чтобы поступить в институт, для того, чтобы у тебя были достаточно хорошие оценки, для того, чтобы ты мог сдать ЕГЭ и для того, чтобы ты мог поступить в институт. Зачем нужно учиться в институте? Ну, учиться в институте нужно для того, чтобы потом со временем получить красный диплом. У меня мечты о красном дипломе разбились сразу. Буквально вот в первой сессии я понял, что красный диплом мне не светит, расслабился и дальше получал удовольствие от института. Люди, у которых мечты не разбивались до самого последнего момента, они ждали красный диплом. И нам кажется, что нужно получить красный диплом и все, да? Ну или, хорошо, в случае нормальных людей, синий диплом. Обычный. Но кроме этого, институт не только дает нам профессию. Институт не только дает нам знания. Институт учит нас работать с литературой. Институт учит нас анализировать информацию. Институт формирует то, как мы подходим к литературе, как мы подходим к изучению, как мы подходим к анализу всего, что происходит вокруг нас. Институт дает нам такие не знания, навыки. Когда я поступил в семинарию, я как раз вот удивился именно этому моменту. Буквально первая книга, которую меня заставили приобрести, учебник, который был у меня, назывался «Как читать книги». Я не мог просто поверить. Я как бы смотрел на людей и говорил: ребят, извините, у меня высшее образование уже есть, я знаю, как читать книги. Они сказали: нет, ты просто вот возьми этот учебник, он тебе поможет. Действительно, потрясающая книга. «Как читать книги». Первый семинар, который у меня был, «Как пользоваться библиотекой». Хорошо, я только-только закончил просто высшее образование. Большинство людей, которые учились, они закончили его давно, они забыли, как пользоваться библиотекой. Это все навыки. Навыки работы с литературой. Меня часто спрашивают, мое первое образование, оно техническое образование. Поэтому, когда я говорю о том, что мы не работаем по специальности, да, это очень близко моему сердцу, потому что я совсем работаю не по специальности. Это моя вторая специальность. Моя первая специальность, она была связана с металлургическими процессами. Сейчас переводчику будет хорошо. Моя кафедра называлась «Химия и технология редких рассеянных элементов и материалов электронной техники». Мне просто потом интересно даже, как он это переведет все. И меня спрашивают, каким образом вот химия и технология редких рассеянных элементов, материалов электронной техники и разделение циркония, гафния в металлургическом производстве помогает тебе в твоей работе сейчас. А мне странно, что меня даже спрашивают об этом, потому что, ну, очень серьезно помогает. Когда ты пишешь диплом, и тебе твой научный руководитель говорит о том, что исследование не является целью работы, а целью работы является металлургическая схема, целью работы является производство, целью работы является продукт, это заставляет тебя по-другому мыслить. Институт сформировал культуру мышления во мне. Институт формирует культуру мышления в любом человеке, в любом, который учится. Это не только получение диплома. Он учит работать с литературой, анализировать информацию. Работа. Да, работа дает нам деньги на пропитание. Да, она помогает найти нашим амбициям удовлетворение в карьерном росте. Но работа также учит общаться с людьми, с которыми мы не общались бы в реальной жизни. Дает возможность учиться новым навыкам. Какое мое отношение к работе? Если я буду зацикливаться только на пропитании или только на амбициях, я упущу огромный пласт того, что я могу делать. Мардохей учится постепенно. Он не сразу становится визирем. Он учится шаг за шагом. И профессиональный рост не всегда зависит от карьерного. Мы не контролируем нашу карьеру. Не контролируем. Зачастую получается так, что продвижение по службе получают не самые талантливые, а самые разговорчивые. самые хитрые. Но мы контролируем, растем мы профессионально или нет. Вот это зависит от нас. Это зависит от нас. Последнее, смиренное отношение. Мардохей занимает высокий пост. Он является вторым человеком в государстве. Но он использует свой пост не для того, чтобы удовлетворить свои амбиции. Он использует свой пост, мы читаем в 10 главе, «Иудей Мардохей был второй после царя, Артаксеркса, человек в государстве, великий среди иудеев, любимый многочисленными соплеменниками. Он заботился о благе своего народа и был заступником за все племя свое». Он заботится о благе своего народа. Если вы в первый раз в церкви, наверняка мы смотрим на Бога через призму начальников нашей жизни. И Бог кажется нам далеким, могущественным, страшным судьей, который постоянно хочет испортить нам жизнь законами, постановлениями, правилами. Это не так. Бог гораздо ближе к нам, чем кажется. В послании к филиппийцам апостол Павел, описывая Христа, говорит: «Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте». Когда мы приходим в христианскую церковь, когда вы впервые приходите в храм, в собор, когда вы впервые обращаетесь ко Христу, мы обращаемся к Богу, который смирил себя. Мы обращаемся к Богу, который спустился с небес на землю, для того, чтобы мы не стучались в небеса, для того, чтобы нам открыть дверь, для того, чтобы нам дать возможность. Он приходит к нам. Он дает возможность нам обратиться к Нему. Если вы в первый раз, вы можете сделать это сегодня, Бог спустился с небес на землю. Он не держался за свое равенство с Творцом. Христос, одна из личностей Троицы, становится человеком для того, чтобы люди могли обрести прощение, для того, чтобы мы могли обрести свободу от грехов, от ошибок. И вы можете принять Его сейчас в свое сердце, вы можете обратиться к Нему сейчас. Он доступен, потому что, да, Мардохей был заступником для своих людей, но есть тот, кто больше Мардохея, есть тот, кто больше Моисея, Иисус Христос, который не просто заступник, который не просто заботится о нас, который умирает за нас. Именно поэтому Павел продолжает и пишет: «Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени и на небесах, и на земле, и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Господа, что Иисус Христос есть Господь». Каждый. Вы можете сделать это сейчас. Потому что когда мы принимаем Христа, когда мы принимаем этого смиренного слугу, то в нашей жизни появляется смирение. Он смиряет себя и дает нам возможность найти значимость в смиренном служении. Все, что мы видим вокруг себя, говорит о том, что ты должен быть господином, ты должен быть главным, ты должен быть тем, кому люди поклоняются, кого люди боятся, кого люди почитают. А Христос показывает, что нет, ты можешь быть слабым, смиренным, и в этом будет твоя значимость. В этом будет твоя значимость. Ты можешь служить, потому что Он служил. Он избавляет нас вот от этого рабства, необоснованных иллюзий и амбиций. Христос становится рабом и дает нам возможность найти радость в служении. Христос верен до конца и дает нам возможность быть верными до конца в служении. Христос преображает нашу жизнь. Используем ли мы эти возможности сегодня, чтобы ощущать значимость смирения? Когда у нас 20 апреля, да, здесь был концерт с митрополитом Илларионом, очень долго репетировали, готовились к этому концерту, и я заметил, знаете, когда общаешься с протестантскими церквями другими, то должность пастора, проповедника всегда вызывает огромный пиетет, огромное уважение. К тебе сразу обращаются на «вы», тебя сразу как-то вот воспринимают очень-очень серьезно, тебя сразу как-то вот, ну, почитают. мы поехали с Олегом Романенко, который дирижировал во время концерта, поехали забирать из одной из церквей подиум для дирижера. И он не представлял меня уже как проповедника или пастора, то есть мы просто приехали забрать подиум. И для людей я был мальчик, который приехал за подиумом. И относились соответственно. Меня даже как-то это удивило, что сразу начали тыкать, сразу начали посылать за какими-то вещами, там, сбегай сюда, сбегай туда. А происходило это все буквально, вот в субботу у нас концерт, в четверг я забираю подиум из этой церкви, ну и плюс еще работаю грузчиком просто. Вы знаете, вот абсолютно честно, да? Я был так признателен за эту возможность. Я просто славил Бога за то, что у меня есть возможность быть грузчиком. Потому что очень сложно воспринимать себя всерьез, да, и как-то переполняться гордыней, когда тебе все тыкают, и все тебя посылают, и ты просто работаешь грузчиком. И перед какими-то большими мероприятиями очень здорово быть грузчиком. Вот для меня значимость была, и вот вершиной, да, того, что происходило, это не, там даже не концерт 20 числа, это вот четверг. Используем ли мы эти возможности сегодня? Или нет? Это очень-очень-очень сильно и отрезвляет, и очищает, и дает свободу, потому что когда ты не думаешь о своей гордыне, это так прекрасно. Для Бога важно не только, где мы работаем, но и как. Творец хочет, чтобы наша работа была нашим служением. Его воля видна как раз между строк служения. И поэтому мы призваны обращать внимание вот на три вещи, о которых мы говорили сегодня. На целостность жизни, на многообразие навыков и на смиренные отношения. Вот на эти три вещи. В следующий раз мы поговорим о том, что Божья воля видна между строк общины. Нам кажется, что Божья воля, она касается только меня, исключительно моей жизни. А в следующий раз мы увидим, что ни один человек не является островом. Мы все взаимосвязаны, и жизни наши взаимосвязаны. Мы связаны друг с другом вот этими неразрывными цепями, если хотите. То, что делаю я в моей жизни, влияет на людей вокруг меня. Касается не только меня, людей, окружающих меня, его воля, Божья воля, одна видна не между строк отдельной жизни. Она видна между строк всей общины, целиком, полностью. Можно следующий слайд? Говоря про применение, простой фильтр служения. Вот попытайтесь на этой неделе пропустить все, что вы делаете. Абсолютно все. Выбор работы, выбор карьеры, выбор квартиры. Какую квартиру арендовать, где квартиру арендовать, сколько в этой квартире будет комнат. Попытайтесь пропускать все через призму служения. Когда мы с моей женой переезжали, вопрос, который был номер один для нас, это как квартира, в которой мы переезжаем, будет использоваться для служения. Смогут ли люди приезжать туда? Смогут ли люди там изучать Библию вместе с нами? Как мы будем использовать это место для служения? На самом деле очень забавно получилось, потому что мы думали, что мы будем использовать одним образом, а потом мы обнаружили, что у нас возле дома есть великолепная площадка для пикников. И люди начали приезжать просто в гости на пикник, потому что большая площадка, а плюс там спортивная площадка есть, баскетбольная. И Господь благословил вот это вот отношение, когда мы смотрели на квартиру, каким образом мы будем использовать ее для служения. Задумайтесь на этой неделе. Задумайтесь о своей жизни, о своей карьере. Пропускайте все через призму служения, потому что не всякий призван сделать служение работой, но все мы должны сделать работу нашим служением. Последняя фраза, которая мне очень нравится, цитата, и мы читали ее уже, цитата из Мартина Лютера, цитата, которая дает фундамент, по сути, вот этого, той самой пресловутой протестантской рабочей этики. Служанка, подметающая пол в кухне, послушна Божьей воле ничуть не меньше, чем монах, когда он молится. Не потому, что, подметая пол, она напевает гимны, но потому, что Бог любит чистые полы. Христианин, работающий сапожником, выполняет христианский долг не потому, что прикрепляет к обуви маленькие крестики, но потому что производит хорошие ботинки, ведь Бог любит качественную обувь. И последнее как раз это вот из разговора Лютера, когда сапожник только-только доверил свою жизнь Богу, и он пришел к Лютеру и спросил, чего Бог хочет от меня? Лютер сказал ему, Бог хочет, чтобы ты производил качественные ботинки и продавал качественные ботинки по честной цене. Вот так ты будешь прославлять Бога. Божья воля видна между строк смужения. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, покажи нам, пожалуйста, как мы можем использовать нашу работу для того, чтобы прославлять Тебя. Каким должно быть наше отношение, Господь, каким навыкам Ты хочешь научить нас, каким образом Ты даешь нам возможность прославлять Тебя через смирение. Дай нам, Отче, действительно поклоняться Тебе не только в воскресенье, но и в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, Господь, и в нашей профессиональной деятельности, и в нашей социальной деятельности. Я прошу Тебя, Отче, за тех, кто еще не знает Тебя, за тех, кто сейчас готов доверить свою жизнь Тебе, прошу Тебя, Отче, о том, чтобы они набрались смелости прийти к Тебе и сказать, Отче, мы так долго бежали от Тебя. Мы благодарны Тебе за то, что Ты умер на кресте за наши грехи. Мы просим Тебя, войди в нашу жизнь, измени ее. Сделай из нас, Господь, таких людей, какими Ты хочешь нас видеть. Благослови нас, Господь, всегда быть верными Тебе и следовать за Тобою. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.